Доктор Брюс Вальтке. Псалмы. Лекция 2. Символ авторского права 2024. Брюс Олтке и Тед Хильдебрандт. Это доктор Брюс Вальтке о своем учении по книге псалмов. Это сеанс номер 2. Псалом 1. Злые врата к псалтире. Мы собираемся размышлять и разъяснять псалом 1. Введение к самой книге. И, как я уже сказал, псалмы в основном делятся на разные виды. Итак, у вас есть гимны и подразделения, похожие на песни Сиона, и песни, прославляющие то, что Господь – Царь, и их иногда называют песнями о возведении на престол. Я думаю, что это спорный термин. Я этого не принимаю. Большинство этого не делает, но некоторые делают. Но это было бы разделение Господа Царя. Мы поем это в гимне «Господь царствует». Второй раз. Это то, что мы называем псалмами-прошениями. Мы называем их петицией, потому что это один из мотивов. Псалмы-прошения имеют около 5 различных мотивов, элементов, прямого обращения к Богу в некотором роде, часто вступительного прошения, но, во-вторых, в них будет плач и жалоба. И это спор, следует ли нам называть это жалобой или жалобой. И я думаю, что иногда причитать уместно. Жалоба уместна. Так, например, 51-й псалом Давида, исповедальный псалом, не является жалобой. Это плач. Но другие псалмы, такие как псалом 44, где мы несправедливо страдаем и где ты? Я бы сказал, что это жалоба. Итак, вы можете позвонить им в любом случае. И тогда мы увидим, они обычно содержат раздел об уверенности, который может изменить мрачное вопрошающее настроение отчаяния и превратить его в доверие для прошения. Итак, обычно есть раздел о том, почему вы доверяете Богу посреди своих невзгод, раздел уверенности. И тогда у вас есть сама петиция. Что интересно, не всегда в 63-м псалме нет прошения. Это плач, но не прошение. Решение в псалме 63 помнить. И это решит проблему. Это просто помните. И затем они заканчиваются какой-то формой хвалы, как я уже сказал, даже в призыве может быть хвала, но есть два вида. Они либо сразу начинают хвалить, либо ожидают, что, когда Бог ответит на молитву, они будут хвалить. Итак, это прошение псалма. Теперь вы можете увидеть подтип этого, уверенность. И хотя у вас есть песни уверенности, такие как Псалом 23, Гункель классифицировал бы это как Псалом плача, потому что это раздел уверенности в Псалме плача, и так далее. И третий вид Псалма — это наставление. И они подчеркивают Псалом, что делает книгу дидактической. Это обучение. Итак, самый первый Псалом не является прошением. Это не похвала. Это инструкция. И это готовит вас к вступлению в псалтирь. Вы не вступаете в поклонение, пока не будете морально подготовлены, потому что Бог не хочет, чтобы поклонение совершалось из нечистых рук. Для него это отвратительно. Итак, сразу же нам нужно прочитать первый псалом, чтобы понять, что мы действовали так, как хочет от нас Бог. И дело еще в том, что дело не в соблюдении закона. Это законничество. Речь идет о зависимости от Бога в проживании жизни. И это совсем другое. Итак, я называю псалом 1 калиткой в псалтирь. Я почерпнул это из «Путешествия пилигрима». И вы могли видеть, что я называю это калиткой с Т-образными воротами, а не с Д-воротами. Итак, это калитка. И помните, что пилигрим был в городе разрушения, и он понял, что он обречен, и хотел сбежать из города. И он подошел к калитке, и ему пришлось пройти через калитку, прежде чем он смог выйти на дорогу в небесный город. А если он не пройдет через ворота, и ему придется вернуться в город разрушения, третьего пути не будет. Либо ты проходишь через ворота, либо не проходишь через ворота. Вот как я вижу Псалом 1. Третьего пути не существует. Ты либо проходишь через это, либо не проходишь. И если вы не пройдете через это, вам не будет места в книге псалмов. Итак, это ворота в книгу. Это то, что я сказал в качестве перевода, вступления. Теперь приступаем к переводу. И мы сразу же сталкиваемся с проблемой инклюзивных языков. Блажен человек или как, из-за еврейского слова «иш». Некоторые говорят, что «иш» означает «мужчина», а не «женщина». Мои исследования этого не подтверждают. Мужчина, по сути, является личностью в отличие от других. Это отдельный человек. Конечно, в Израиле это было ориентировано на мужчин и, я думаю, ориентировано на лидерство. Так что это мое мнение. А как это перевести в эпоху инклюзивного языка? Именно из-за этого у NIV возникли всевозможные трудности. Проблема перевода в том, что местоимения включают в себя все. Я мужчина, женщина, мы мужчина, женщина, ты мужчина, женщина, единственное число, множественное число, они мужчина, женщина. Но когда вы переходите к третьему лицу единственного числа, либо он, либо она, и в этом проблема. И если я говорю «он», я исключаю «она». И я не думаю, что это было намерением. Он не собирался исключать женщину. Как я говорю в притчах, мать научена, потому что верное наставление у нее на языке, и ты не должен оставлять учение своей матери. Итак, она часть процесса. Оно вовсе не было исключено, но это представляет проблему для переводчика. Итак, мы хотели использовать инклюзивные местоимения. Вот почему мы переехали. Блаженны те, кто, тогда мы могли бы пойти с ними. И нам не обязательно было заканчивать словом «он» или чем-то в этом роде. В этом была трудность. Это серьезный кризис, который феминистки создали для нас в языке. Сейчас я читаю в Оксфорде материал о том, что теперь они более приемлемы для единственного числа. Миф уже двинулся в этом направлении. Но в любом случае я перевел персон. Так мы бы почувствовали индивидуальность. И в этом проблема. Когда вы делаете это изменение, вы что-то теряете в процессе. Итак, я перевел это. Блажен человек, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешников и не сидит на месте насмешников. Здесь я перешел к множественному числу лиц, но их радость в законе Господнем. И в своем законе они медитируют день и ночь. Я думаю, вы заметили, что здесь не говорится, что они соблюдают закон. Они наслаждаются законом. Оно предполагает новое сердце. Это другое, это просто незаконничество. Этот человек подобен дереву, посаженному при потоках вод, которое приносит плод свой вовремя, и лист его не вянет. Во всем, что они делают, они преуспевают. Нечестивцы не таковы, но подобны мекине, которую разгоняет ветер. Поэтому нечестивые не устоят на суде, и грешники не устоят в обществе праведных. И я перевожу господа так, как означает его имя в его собственных устах. Его имя означает «Я тот, кто я есть». И если я говорю «Яхве», я думаю, что это, вероятно, было произношение, например, для того, чтобы судить по «Аллилуйя». Наверное, так и есть, но это ничего не значит. А для Израиля это имело значение. Это было название предложения, которое имело смысл. Поэтому я предпочитаю придавать значение, что он есть я есть. Итак, Господь, я есть, знает путь праведных, но путь нечестивых погибнет только благодаря примечаниям к переводу, потому что мне нужно иметь прочное основание. Каким бы фундаментальным вы ни были, если вы работаете на английском языке, фундаментальным в тексте на иврите является знание того, что это за текст. Вам придется заниматься текстовой критикой. Основой английского изложения является перевод, и вы знаете, что означают слова. Итак, слово «благословенный», что оно означает? И многие перевели, современники перевели «довольные». И я считаю, что этого недостаточно. Я не думаю, что у нас есть для этого слова, но отмечу, что на иврите есть два разных слова для обозначения благословения. И один – барах. Знаете, церковь барака, она происходит от барака. Это означает благословение. Хорошо. Итак, у вас есть барак, что означает благословить барак. И еще есть слово ашера. Слово барах означает наполненный силой для жизни. Это способность размножаться. Чтобы, когда Бог благословил творение, оно должно было плодиться и размножаться. Теперь, если перенести это на Новый Завет, Иисус благословил учеников. Сам Он никогда не был женат. Итак, Он не говорит им: «Плодитесь и размножайтесь физически», но «Плодитесь и размножайтесь духовно». Это другая форма королевства. Вот слово, которым можно благословить барака. Другое слово, которое следует благословлять, это ашера, слово, использованное здесь. И это слово ашера означает, что у тебя благословенная судьба. Обычно оно относится к будущему. И это будущее, это благословенное будущее основано на ваших нынешних отношениях с Богом. Благословенный человек, когда вы используете ашеру, может в это время оказаться в большой беде. Поэтому я пытаюсь показать это на следующей странице, чтобы показать вам, как это используется. Лучше всего мне удается на 8-й странице твоих заметок. Это цитата Елифаза из книги Иова. Он говорит, что это будет греческий эквивалент ашеры махайрос. И сказал: «Блажен, кого Бог исправляет». И мы не считаем человека, которого наказывают, особенно благословенным, но это благословенный человек. Блажен человек, которого исправляет Бог. Итак, не пренебрегайте наказанием Вседержителя, ибо он ранит, но и перевязывает. Он ранит, но его руки также заживают. У вас благословенное будущее. Так что будьте благодарны за то, что вы благословенный человек, потому что Бог дисциплинирует вас, чтобы дать вам небесный город. Видите ли, это отличается от слова «наполнить вас силой жизни и победы». Это другое слово. Или другая иллюстрация из греческого «блаженства Иисуса». Кто такие блаженные? Это не то, как мы обычно думаем об этом. Блаженны, махайрос, во множественном числе, те, кто скорбят, ибо они будут утешены. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Божие. Блаженны вы, когда вы, люди, оскорбляют вас, преследуют вас, ложно говорят против вас всякое зло, радуйтесь, веселитесь, потому что велика ваша награда на небесах. Итак, блаженный человек — это человек, которому предстоит в будущем эта великая награда. Это не переводится как «счастливый». Для этого совершенно недостаточно. У нас не было ни слова. Я согласен, что средний человек не всегда это понимает, но я думаю, что это значит нечто большее, чем просто счастье. Я бы перевела как «повезло». Проблема в том, что это звучит как судьба, но я бы это перевел. Это мой личный перевод. Я не обижаюсь. Как повезло. И это оставляет открытым вопрос для настоящего и будущего. Я уже прокомментировал человека примерно так. Вы можете уловить понятие в переводе, но не можете уловить звуки. И вот я просто, вот первые три слова книги псалмов. Эшер выход Ашер. Кстати, первая буква еврейского алфавита Алиф. Если вы хотите выучить немного больше иврита, в чем разница между Энайсхаус, Энайсхаус и Энайсхаус? Какая разница, куда вы поместите эту Н? Они означают совершенно разные вещи. Видите ли, Энайс — хороший дом. Соедините Энса, и вы получите совершенно другой ледяной домик. Какая фонетическая разница? Это разница первая буква еврейского алфавита. Это фонематическое слово не на английском, а на иврите. Это комок в горле, который, когда вы говорите «лед», вам приходится ловить. Это АФХ. Потом вы видите, как оно сочетается с голенью, с ша. Итак, у вас есть здесь выход Ашер. Вы слышите коассонанс этого. И это то, что есть поэзия. И это разочарование учителя иврита, потому что вы не можете это перевести. Вы должны знать иврит, и это поощряет изучение иврита. Вы попадаете в совершенно другой мир. В любом случае, я просто решил поделиться этим с вами. Что происходит на иврите? Теперь читаем в первой строке. Так блажен человек, личность, человек, который не идет путем нечестивых и не стоит на пути грешников. И мы это изменили. Именно так говорит иврит «не стоит». Исве не стоит на пути грешников. Это очень буквально. Почему мы изменили это в NIV? Ну, причина в том, что я преподавал в классе воскресной школы, и в нем был новый ученик, только что пришедший ко Христу. Он не проходил ежедневную каникулярную библейскую школу так, как я. В 8 лет я выучил наизусть Псалом 1. Я подозреваю, что многие из нас это сделали, но он не прошел через эту традицию. Итак, он слышит это, не становится на пути грешников. А я сказал, я вижу. Мы не должны противостоять грешникам. Я сказал, откуда это взялось? И тогда в Второзаконии именно так говорят англичане, не стоит на пути, не противостоит. В этом и проблема дословного перевода. Итак, теперь как переводчик я просто пытаюсь поделиться с вами проблемами перевода. Как это обойти? Итак, мы обошли это так, что это не мешает грешникам. Но этого подхода нет в еврейском тексте. Итак, это не слово в слово, но концептуально точно. Но потом нас обвиняют в неточности. Итак, это не мешает грешникам занимать или сидеть на месте насмешников и так далее. И я не знаю. А ну, тогда я говорю об основной метафоре. Вскоре мы поговорим о формах и так далее. Мы будем говорить о поэзии. Дарлин, тебе следует вести курс поэзии. В любом случае, мне приходится, в своей ограниченной манере, говорить о поэзии. Очень важно понимать, что поэзия — это образный язык. Это бетон. Это коротко. Это кратко. Это очень возвышенный стиль речи, и очень важно понимать, что вы имеете дело с поэзией. Итак, в этом псалме есть две доминирующие метафоры сравнения жизни. Одним из них является сравнение дерева и соломы. Другое сравнение имеет другую метафору. Это доминирующая метафора писания «путь». Иисус говорит, «Я есть путь, истина и жизнь, и я хожу по пути». Он понял это полностью через Писание. Вы все знаете. Что это значит? Что означает метафора? Что касается меня, то я аллитерировал 4 буквы «с», которые обозначает эта богатая метафора. Во-первых, это касается характера. Речь идет о расположении. Когда вы говорите о пути, вы обязуетесь следовать определенному пути. Это восходит к вашему сердцу, к основной склонности. Я верю в суверенную благодать, что Бог побуждает наше сердце, нашу предрасположенность поступать определенным образом. Первопричиной всякого добра является Бог. Каждый хороший и совершенный дар исходит от Бога. Вера — хороший и совершенный дар, и она исходит от Бога. В нас нет ничего хорошего. Мы не порождаем веру. Мы полностью зависим от Бога, но это характер и предрасположенность. Ваше сердце склоняется. Мое сердце склоняется к тебе, а Боже. Второй вариант, си, который я считаю полезным, это контекст, потому что вы всегда находитесь в сообществе и находитесь в контексте святых. Вы отделяетесь, вы служите грешнику, но вы отождествлены, ваша идентичность с народом Божьим, с этой общиной. Итак, вы живете в определенном контексте. Вы живете в контексте Божьего Слова. Вы не живете в контексте мусора по телевизору. Вы не живете в сексе и насилии. Вы живете в контексте веры, надежды и любви к добродетели. Это часть пути. Блажен человек, который ведет такой образ жизни и живет в этом контексте. Третий – само поведение. Что ты делаешь по этому пути? Где ты гуляешь? Как вы делаете свои шаги? Что именно вы делаете? И, наконец, это имеет последствия. Итак, у вас есть базовая связь причин, следствий и результатов поступков. Итак, это путь, насколько я понимаю, блажен тот, кто идет по этому пути и не идет по пути характера, контекста, поведения и последствий. И это образует инклюзия, то, что мы называем инклюзия, это начало и конец, одно и то же. Все начинается с метафоры пути. Это заканчивается метафорой пути. Так он не идет путем грешников и кончает тем, что Господь знает путь праведных, а путь нечестивых погибнет. Потому что Господь находится в том же контексте, характере, поведении и последствиях. Вот где Бог. Бог знает этот путь. И поэтому, поскольку Бог есть Дух, Он здесь таким образом. Вы участвуете в вечной жизни, потому что вы едины с Богом, Его путем, Его характером — это жизнь. Итак, вы никогда не погибнете, как никогда не погибнет Бог. Итак, ваш Дух и Его Дух едины. А пути нечестивых вообще нет. Там нет присутствия Бога. Следовательно, это смерть. Итак, если у вас нет отношений с Богом, вы мертвы духовно. И на этом все заканчивается в конце псалма. Итак, вот где вы находитесь. На этом мы заканчиваем. Теперь у нас есть еще одно важное слово, которое нам нужно рассмотреть. Я принял слово «человек», я принял путь, не стоящий на пути греха. Я занимаюсь здесь фундаментальными вещами. И эти слова встречаются на протяжении всей Библии. Надеюсь, когда вы возьмете их здесь, я смогу дать вам небольшой словарь, который вы сможете носить с собой, чтобы вы его запомнили. И когда вы увидите эти слова, вы порадуетесь их истинности. Следующий, с кем я имею дело, праведник. Что вы подразумеваете под словом «праведный»? Как вы знаете, у меня есть простое определение книги притчей, праведники — это те, кто ставит себя в невыгодное положение, чтобы принести пользу другим. А нечестивцы — это те, кто ставит других в невыгодное положение ради собственной выгоды. Итак, праведники, конечно, уступают место другому человеку на линии, чтобы впустить его. Нечестивцы вмешиваются и ставят себя выше другого человека. Они ставят других в невыгодное положение, чтобы получить выгоду для себя, тогда как праведники приносят пользу другим, ставя себя в невыгодное положение. Так что это полезно для меня и революционно для меня. Но в псалмах это гораздо более богато. Одно из лучших эссе в этом оксфордском справочнике принадлежит Томасу Кричу Кричу. Он преподает на Питтсбургском богословском семинаре. Я просто процитирую его. Он довольно обширен, но я думаю, что он того стоит, и мы будем благословлены этим. Он делит его на две части по отношению к Богу. Это первый абзац. Затем второй абзац касается человечества. Итак, он определяет праведность по отношению к Богу, а по отношению к другим — человечность. Я уделил этому время, потому что это очень доминирующая мысль в книге псалмов. Оно проходит через праведных и нечестивых. Это просто в большинстве псалмов. Итак, нам лучше иметь хорошее представление о том, о чем идет речь. Я подумал, что оно того стоило. Поэтому он говорит, что праведники полагаются на защиту Бога, просят Бога о прощении и поклоняются Богу в смирении. Другими словами, они очень ориентированы на Бога. Все эти стихи взяты из псалмов. Я не трачу время на то, чтобы прочитать их все, но рассчитываю на защиту Бога, молю Бога, прошу прощения и поклоняюсь Богу в смирении. Они призывают и присоединяются к праведности самого Бога. Они укоренены в доме «Я есть», питаются словом и находят доступ к Богу через молитву. Они относятся к Богу как к слуге царя, который является их Господом. Их детская вера в его правление является их основным источником безопасности. Их утверждение «Я есть царствую» часто предлагается в обстоятельствах, которые, казалось бы, указывают на то, что царствуют нечестивцы. Это было его определение. И это так много, над чем стоит задуматься. Что касается человечества, то, присоединяясь к Богу, они любят своих ближних и служат им. Их вера в Бога и послушание Ему неразделимы. У них чистые руки, то, что они делают, и чистое сердце. Этика начинается с зависимости от Бога, а не с соблюдения юридического кодекса. Как я уже говорил ранее, все начинается с зависимости от Бога, а не я собираюсь это делать. В этом, кстати, суть молитвы Господней. Что он имеет в виду, когда говорит нам: «Молитесь, не введите меня в искушение»? Ведет ли Бог нас в искушение? Вас когда-нибудь беспокоила эта молитва? Меня беспокоило то, что я говорил Богу, что должен просить Его не вводить меня в искушение, как если бы Бог ввел меня в искушение. Зачем нам вообще нужна такая молитва? Думаю, причина в том, что я говорю Богу: «Не введи меня в искушение». Видишь ли, у нас может возникнуть идея: «Мальчик, Боже, брось ее в меня. Я могу справиться с чем угодно». И то, что говорит Иисус: «Нет, вы не можете. Ты говоришь, я слабый. Не введи меня в искушение. Я полностью завишу от тебя». Когда я увидел это в той жизни, это дало мне понять, что я не могу с этим справиться. Не я, я буду исполнять закон. Я собираюсь показать тебе, как Питер. Я не откажу тебе. Ему следовало бы помолиться: «Не введи меня в искушение». Видите, это была самоуверенность, что и праведники молятся: «Я не справлюсь. Я завишу от тебя». Позиция праведников перед Богом отличает их от нечестивцев. В то время как праведники славят Бога и молятся Ему, когда попадают в беду, нечестивцы почти всегда соглашаются на это и стремятся любой ценой продвинуть свое дело. Жадный до наживы, я нечестивый, проклинаю и отрекаюсь. Это различие между праведниками и нечестивыми, в свою очередь, порождает образ жизни, диаметрально противоположный друг другу. Нечестивцы поглощены собой. Праведники поглощены Богом. И в этом радикальное отличие. Нечестивцы деспотичны и жестоки и приносят пользу праведникам. Праведники часто бессильны перед нечестивыми и поэтому ищут милости и справедливости Божией. Это помогает понять проклинающие молитвы, молитвы о том, чтобы Бог отомстил за обиду. Праведники никогда не берут в свои руки месть. Они просто этого не делают. Они зависят от Бога. Дело не в том, что они не пользуются средствами, и я об этом скажу, но они зависят от Бога, а не от себя. Это ключ к духовной праведности. Прямо к делу. И это показывает естественную склонность Давида к тому, что он собирался это сделать. Он был помазан Давидом. И даже когда он находится в этой пустыне, она верит, что однажды он станет королем. Ага. В этом она великая женщина веры. Я имею в виду, что, несмотря ни на что, она действительно верила в пророческое слово. И это замечательная перекрестная ссылка. Не приносите это, не делайте это сами. Видите, в восьмом псалме мы увидим врагов Божиих: нечестивцы — это те, кто мстит за себя. Они берут это в свои руки. Они собираются отомстить другому человеку. И они не зависят от Бога. Они на самом деле не верят, что Бог исправит ошибки. Я должен исправить ошибку. Они уверены в себе. Итак, это основное слово в отношении зависимости от Бога, в отношении других, любви и служения, а также доверия Богу во всем. Это великолепное слово. Все в порядке. Теперь, кстати, о законе. Третье последнее слово, которое мне нужно обсудить, это закон, то есть Тора. Тора, по сути, означает катехизическое наставление. Это не юридический термин закона со штрафами. 10 заповедей не влекут за собой никаких наказаний. Это образ жизни. Это катехизис. Вы живете так, потому что верите, что Бог искупил вас. Он вывел тебя из Египта. Он дал вам судьбу и надежду. И в результате вы живете так, как ему приятно. Итак, Тора означает учение. Вот что это значит. Я думаю, закон, у меня нет лучшего слова, но, и я думаю, некоторые говорят, и я некоторое время думал, что учение тогда было книгой псалмов. Это введение в книгу псалмов. Но когда я смотрел на Тору во всех псалмах, я всегда видел, что она относится к закону Моисея. Я не думаю, что это исключение. Итак, он говорит, что псалмы согласуются с Моисеем. Точно так же, как любое учение Нового Завета должно соответствовать Павлу, любое учение Ветхого Завета должно соответствовать Моисею. Это пробный камень. И вот что, я думаю, здесь происходит: вы полностью находитесь под Синаем. Давид собирается построить гору Сион с храмом. Он собирается предусмотреть это. Это в его сердце. Он собирается его построить. Синай больше Сиона. Это фундаментально. Другими словами, Сион приходит в Коносу, а затем на Синай. Я имею в виду Генриха 4.11 века. Возможно, вы помните, что у него был конфликт с папой Григорием, он приехал в Коносу и покаялся. И вот, говорю, Сион приходит в Коносу, и когда нарушает закон, раскаивается, и Давид покается. Вот что я имею в виду. Все в порядке. Вот слова, эти решающие термины. Все в порядке. Теперь нам нужно взглянуть на риторику, которая всегда имеет дело с логикой псалма. Как это складывается? И это приводит нас к риторической критике. Это риторика. Как это складывается? Так что я еще не называл это риторикой. Я это сделаю, но чтобы представить вас, я говорю о том, как это структурировано. Вы можете рассматривать это по-разному и структурировать по-разному. Ну, одна из вещей, которые я заметил, это эффект сшивания. Многие люди не интересуются поэзией. Задача экзегета — вывести из текста то, что было на сердце Бога и его вдохновенного автора. А Бог аскетичен. Бог — поэт. Итак, способ преподавания богословия — через красоту поэзии, через ее уникальность. Итак, обратите внимание, как это сшито воедино, и пусть плюс означает праведность, а минус означает зло. Как дела? Оно не идет путем нечестивых, минус. Он легчайший в законе Господнем плюс. Он как дерево, плюс. Остальные как мекина, минус. Злые не выдерживают, минус. Праведники стоят, плюс. Господь знает путь праведных, плюс. Путь нечестивых, минус. Итак, в стихах идет минус, плюс, плюс, минус, минус, плюс, плюс, минус. Это сшито чередованием плюсов и минусов. Знаете, это не великий богословский момент, но это то, что понравилось Богу, и я хочу насладиться этим вместе с Ним. И это моя работа. Хорошо. Итак, С. Льюис в своих размышлениях о псалмах, в них много хорошего, много хорошего. Он был канонизирован в англиканской церкви, и это правильно. Но я думаю, что некоторые люди цитировали его, я думаю, слишком авторитетно. Его идея вдохновения не была такой сильной. Он не был, вся его апологетика основана на свободной воле человека. Итак, я думаю, что да, мы должны осознавать это, поскольку я восхищаюсь им, а он намного превосходит меня. Но тем не менее, я думаю, что это размышление о псалмах. Его обижают подразумевающие псалмы, например, он называет их дьявольскими. Итак, мы поговорим об этом. Но в нем столько хорошего. На самом деле он просто святой. И он в размышлениях псалмов. Он говорит, что псалмы подобны вышивке, я бы сказал, датскому кружеву. На нем присутствуют всевозможные узоры и рисунки. Вы можете обрисовать несколько способов. Итак, это зависит от того, какому образцу вы хотите следовать. Итак, я показываю один шаблон. В дополнение к рисунку вышивки, вы также можете иметь такой контур из двух равных половин в зависимости от способа. Первая половина будет путем праведников. Вторая половина будет путем нечестивых. И это будет в форме концентрического параллелизма. Вы увидите путь праведника, причину, характер, контекст, поведение, а затем и последствия. Они как дерево. а последствия относятся к настоящему и будущему, потому что их листья никогда не погибают. Они участвуют в вечной жизни, но плоды их приносятся в будущем. Итак, образы деревьев с жизнями и деревьями, и вы всегда живы, но есть момент, когда вы получаете награду, например, в будущем, а затем вы получаете четко сформулированные последствия, они процветают. Теперь вы обращаете это вспять, последствия нечестивцев не приносят успеха. Не так. Последствия на фото – это ерунда. У них нет жизни, нет ценности, и они не смогут выжить в отличие от дерева. И тогда у вас причина в том, что Господь знает путь праведника, который стоит за ним. Итак, вы могли видеть, я мог разделить это таким образом и проповедовать это, учить этому таким образом. И вполне законно, я решил не делать этого. Вместо этого я рассматриваю это так же, как куплеты. И это очень распространенные четверостишие 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот как я собираюсь это объяснить. То есть все начинается с причины пути, описанного в стихах 1 и 2. Последствия изображены в настоящем как дерево против соломы. И последствия ясно указаны в отношении будущего, которое процветает, а не процветает. Вот как я буду рассматривать это как три четверостишие. Хорошо, давайте посмотрим, прежде всего, на дело блаженной, вознагражденной жизни. Прежде всего, оно начинается с отречения от определенного пути, пути грешников. И здесь, в стихе 1, речь идет о прогрессирующем ожесточении во грехе. Здесь имеют место две фигуры речи. Один – анабасис, другой – катабасис. Анабасис – греческое слово «вы стройте». Катабасис – ты замедляешься, ты замедляешься. Обратите внимание на анабасис и оставьте там перевод. Видите ли, блаженный человек не ходит в совет. И тогда вы двигаетесь, не стоит на пути. И затем вы садитесь на сиденье. Вы видите усиление. Вы начинаете с образа мышления и совета, который приводит к образу поведения. Это приводит к идентификации и лидерству. Ты на месте хулиганов. Вы видите прогрессирующее затвердевание. От образа мышления все начинается со образа мышления и переходит к способу поведения. И ты передан как в крестном отце. Вас оттолкнул крестный отец. В конечном итоге ты становишься крестным отцом, ожесточением. Это сочетается с катабасисом от ходьбы, стояния, сидения и замедления. Видите ли, это просто великая поэзия для меня. Усиление и замедление идут вместе, чтобы помочь нам почувствовать постепенное ожесточение греха, что он становится все хуже и хуже, начиная с совета. И когда я это проповедую, у меня есть один из моих, мне нравится Александр Поуп и его героические погоны. И один из них заключается в том, что порок — это настолько ужасающее чудовище, что его нужно ненавидеть, но нужно, чтобы его видели. Но увидев это лицо, мы должны сначала вытерпеть, затем пожалеть, а затем обнять его. Для меня, сейчас мне 85, было время, когда гомосексуальность был пороком настолько ужасающим, что его нужно было ненавидеть, но чтобы его видели. Но в 1960-е годы, когда произошла сексуальная революция, которую видели слишком непривычной для того, чтобы знать это лицо, мы воспринимали ее как болезнь, в 1970-е годы, как психологическую болезнь. И с Биллом Клинтоном мы приняли это в 1992 году, когда он хотел отправить гомосексуалистов в армию. Теперь за этим стоял президент. И теперь, поскольку змей не был изгнан из сада, змей изгнал святого из сада. Порок — это чудовище, обладающее столь ужасающими средствами, что для того, чтобы его ненавидели, достаточно лишь, чтобы его увидели, но чтобы его увидеть, чтобы узнать его лицо, мы должны сначала вытерпеть, затем пожалеть, а затем принять его. И я иллюстрирую это медузой. Вспомните медузу из греческой мифологии, у нее были змеиные волосы и отвратительное лицо. Миф был глубоким прозрением. Миф гласил, что если посмотреть анфас на лицо медузы, твое сердце превратится в камень. Вы потеряете чувства. вы бы больше этого не увидели. Я бы посоветовал всем нам поставить в гостиной коробки с медузой. Мы смотрим на секс и насилие в полную силу, и наше сердце окаменели. Мы больше не обижаемся. Наше сердце ожесточается из-за этого влияния. Я думаю, что это многое говорит нам о контексте того, какую литературу мы читаем и что смотрим. Я думаю, что сатана поставил коробку с медузой во все наши гостиные. Или, чтобы проиллюстрировать это еще раз, я думаю, что знаменитый роман Роберта Льюиса Стивенсона о докторе Джекиле и мистере Хайде, как вы знаете, доктор Джекил начинался как очень хороший врач, но он понимал, что у него есть и другая сторона. Он пытался дать выражение и баловался возможностью выразить эту другую сторону. Он принимал яд, токсин и на ночь пил его. Что случилось потом, он стал дьявольским мистером Хайдом в барах, борделях, убийствах и тому подобном. В конце концов, однажды ночью он подумывает о том, чтобы принять волшебное зелье, но не принимает его. Он превратился в мистера Хайда без питья, постепенно ожесточившись во грехе. Так что зло взяло верх, восторжествовало и уничтожило его. Вот что я вижу происходящим в Америке. Трагично, что это берет верх. Если только не произойдет какое-то чудо, а Бог есть Бог чудес, и мы живем надеждой и верой, и мы — соль и свет. Я не отчаиваюсь. Я не вижу будущего для нашей страны. Честно говоря, слава Богу, что Он царствует. Поэтому мы живем надеждой. Хорошо. Итак, причина в прогрессирующем ожесточении во грехе. Я думаю, что здесь очень важно то, как вы видите характер и контекст. С кем вы общаетесь? И это в отличие от другой части, положительной, но радость его в законе Господнем. И поэтому, видите, почему я здесь поднимаю вопрос, почему Давид нашел закон, учение, дерево жизни и Саула, Павла, он же Саул, он нашел тот меч, который убивал ему. Ну, причина в том, что Саул подошел к этому как законник, пытаясь придерживаться этого, и убил его. А псалмопевец радуется ему. Эта тотальная зависимость совсем другое. Поэтому оно может принести в нем плоды. Вот почему между Павлом и псалмами возникает противоречие. Но вы должны понимать, что Павел исходит из своего собственного повествования о фарисее из фарисеев, законнике, который собирался соблюдать закон, и он убил его. Он не мог этого сделать. Ни один из нас не может. Тогда как псалмопевец приходит как праведник, который совершенно не в том смысле, как фарисеи понимали праведность, а так, как псалмопевец понимает праведность, то есть детскую зависимость от Бога. И вот, размышляет он в своем восторге, новое сердце. Он не может оторвать глаз от учения. Он это любит. И знаете, мне просто не нравится быть со всеми вами. И ты рассказываешь мне, как ты проводишь ночи в молитве и как слушаешь Слово Божие. И это просто, и вы приносите плоды. Это красиво. И мне выпала честь быть здесь. Итак, я оставлю это без внимания. Таким образом, контекст таков, что он находится в законе Господнем, но теперь вам нужно произвести устроительные изменения. Да. Проблема с диспенсационализмом. Я понимаю ценность диспенсационализма. Опасность диспенсационализма заключается в том, что вы отвергаете все Слово Божие. Оно адресовано не нам. Оно адресовано евреям. И поэтому мы упускаем его ресурсы, когда понимаем, как нам следует подходить к нему с зависимостью от Бога. Мы пришли к этому более или менее благодаря неприятию Павлом закона, что, откровенно говоря, я считаю уродством Павла. Так что, во всяком случае, и тогда это Слово Божье, оно расширено в псалмах. Вот закон, но я не думаю, что мы делаем что-то неправильное, поскольку свет есть во всем Слове Божьем. И для нас, христиан, последнее слово Бога — это Новый Завет. И мы наслаждаемся Новым Заветом, Евангелиями и посланиями. И мы проводим там день и ночь, слушая нашего Господа, который намного больше всех. Итак, мы должны всегда обновлять это, чтобы понять, как на это отреагирует христианин. Итак, я говорю, что мы не ограничиваемся Торой Моисея. У нас есть все Слово Божие и особенно Тора нашего Господа Иисуса, потому что Он наш Господь. И я думаю, что это подходящее использование псалма. Вот в чем причина благословенного света. Обратите внимание, что он размышляет об этом. Он принимает это. Он дорожит этим. Он обращает на это внимание. Он молится об этом. Он ищет этого. И это основано на притчах, второй главе притчей, где в притчах «Как найти страх Господень». И он говорит, прежде всего, «Сын мой, прими мое учение». А потом он говорит, «Копи мои команды, копи их». Тогда он говорит, «Приложи к нему ухо, обрати на него внимание и отклони ухо». И тогда он говорит, «Взывайте об этом всем сердцем». И затем он говорит, «Ищите его, как ищите серебро и золото». Для меня это то, что я имею в виду под медитацией. И ты это жуешь. У нас есть немецкая овчарка, и это меня очаровывает. Мы можем дать ему лучший кусок мяса. Он всегда готов что-нибудь поесть. Он всегда возле холодильника. А когда дашь ему что-нибудь, глотни, и все. В отличие от коровы, жует ее. Библия говорит, не будьте немецкой овчаркой, проглатывая это. Жуйте это. Теперь на следующей странице, странице 11, я вернусь к этому. Последствием этого является то, что вы будете, прежде всего, подобны дереву, посаженному потоками воды. Теперь слово «ручьи» означает «каналы». А для водоемов у вас разные слова. Итак, вы можете иметь ярмук, вы можете иметь нахаль, вади. И поэтому он бежит в сезон дождей и действует дико и разрушительно. А остальные из вас абсолютно сухие. Или у вас может быть наха, подобная реке, которая может разлиться. Но это слово канала. И я попытался представить себе, что такое канал. О чем он говорит? А потом я наткнулся на эту картину и собираюсь вернуться к ней снова. Когда я толковал 92-й псалом из комментария Зингера. И что это такое, это происходит со времен Ашшурбанипала. У них неверные даты. Не знаю почему, но его даты от 665 до 627. Но в любом случае вы замечаете, что у вас здесь есть. Вы видите, что наверху у вас храм, перед ним павильон. И король в этом. И царь молится в шатре перед храмом. Обратите внимание, что из храма течет река. И Библия говорит об этом, о реке жизни, текущей из храма. Вот идет река. А потом вы видите, как от нее отходят каналы, это вода в саду. Я думаю, он имел в виду именно это, потоки воды, эти каналы. А источник воды — Слово Божие. Это метафора. Вот эта картина. Итак, у вас Слово Божие подобно реке. И затем из него выходят потоки воды, которые производят дерево жизни. Так что это действительно помогло мне лучше понять псалом. Поэтому я решил включить для вас картинку. Кстати, обратите внимание, что по пути к храму есть Виа Сакра, священный путь. И обратите внимание, что на священном пути с жертвоприношением находится алтарь, прежде чем вы доберетесь до храма. Если вы собираетесь туда подняться, интересно. В результате у вас есть плевелы, а у них нет ни жизни, ни ценности, ни корня, ни выносливости. Итак, в результате этого у вас есть последствия в будущем. Плевела не остается во времени, а когда придет время суда, она сдувается. И вот, возьмешь всех великих людей истории и к чему они придут. Я пытаюсь вспомнить строки Антония и Юлия Цезаря, и по трупу Цезаря они мне придут. Вот к этому и сводится вся ваша гордость и пышность. Ты здесь просто труп. Итак, плевела не стоит, а праведники терпят, потому что они причастны Духу Божию. Его Дух резонирует с нашим Духом, и мы резонируем с Ним и говорим «Авва, Отец». Это того стоит. Это доктор Брюс Вальтке о своем учении по книге псалмов. Это сеанс номер 2, Псалом 1, злые врата к Псалтире.